Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер», и с нами политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, чемпион мира по международным вопросам Сергей Станкевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, у меня постепенно удлиняется перечень титулов,
скоро,
но я
скоро
не возвращаюсь.
Скоро треть эфира будет этим занята. Координаты эфира, смски +7 925 88 88 948. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва», там же можно нас смотреть. В YouTube-канале «Говорит Москва» тоже можно нас смотреть, невзирая на всякие сложности, которые возникают. Давайте начнем с того, что Владимир Путин в Астане с официальным визитом. Вопрос, конечно, который вы предложили на обсуждение: чего Россия ждет от Казахстана в Центральной Азии? А Россия чего-то ждет от Казахстана в Центральной Азии?
Россия многого чего ждет. И, судя по первому дню, который в основном исчерпал программу двухстороннего визита, то есть визита российского президента в государство Казахстан, судя по этому первому дню, да, все необходимое было услышано и получено, ради чего президент России отправился в Казахстан. Это был первый госвизит за 9 лет, хотя встречаются два лидера регулярно достаточно и встречаются в таком рабочем режиме, как было подчеркнуто, но госвизит важен. Госвизит подчеркивает уровень отношений, их историческую глубину, их основательность, скажем так, неконъюнктурность сложившихся отношений. И мы все это увидели, начиная с особой торжественности встречи президента.
Да.
Прямо скажем, да, превзошел ожидания по гостеприимству хозяин со стороны Казахстана, и меня впечатлили некоторые вещи. Ну, во-первых, конечно, были подняты истребители, кстати, российского производства, Су-30СМ, но они мало того, что встретили на подлете, они потом еще и изобразили российский флаг в небе. Меня впечатлил поющий почетный караул. Стояли замечательные казахские военные с этими самыми винтовками, примкнутые штыки, и когда исполнялся гимн, они все пели. Слушайте, ну это же здорово, да? Ну и много всяких деталей, их не буду все перечислять. Вот. Самое главное что? Значит, как определяется уровень отношений? Это отношения стратегического партнерства и союзничества. Каждое слово важно. Стратегических партнеров, в принципе, может быть много. Можно иметь стратегических партнеров и на Востоке, и на Западе, и на Юге. Да? И они есть у Казахстана. Стратегическое партнерство и союзничество – это очень жесткая связка, потому что военно-политический союз может быть только один в нормальных условиях, понимаете? И вот эта связка, она была закреплена, и еще соответствующий документ об углублении этой связки был подписан. Ну, торгуем мы на 28,5 миллиардов долларов в год, что мало. В этом году выйдем за 30, что все равно мало, потому что потенциал, я тут посоветовался с экспертами, потенциал минимум в 3 раза больше. Да. Минимум. Это значит, не используем потенциал. Накопленных инвестиций, там 13 миллиардов долларов со стороны России, тоже потенциал минимум в 3 раза больше. И мы даже знаем, куда Россия может больше вложить средств на территории Казахстана. Ну, например, в атомную электростанцию. Напомню, что там прошел в Казахстане референдум, значит, о том, развивать атомную энергетику или не развивать в стране. И референдум убедительно там за 70% поддержал идею. И дальше встал не менее интересный вопрос. А вот кто будет исполнителем первого проекта? И есть разные претенденты, и очень дипломатичную позицию занял руководитель Казахстана. Он сказал, а почему бы нам не создать международный консорциум? Так вот, здесь важная деталь. Международный консорциум, он чем займется? Если это международный консорциум строителей, то почему бы и нет? Но проект должен быть какой-то конкретный. Нельзя соединить несколько проектов, условно говоря, там французский, российский и китайский. Вот, коня и трепетную лань. Угу. Невозможно. То есть, хорошо бы, чтобы проект был все-таки российским, от Росатома. Ну, а строители пусть будут в составе международного консорциума, как сколько угодно международного. Я думаю, что к этому в итоге мы и придем. Шансы очень велики, судя по этому визиту. Сегодня там еще будут заседать руководители ОДКБ, еще будет там встречаться отдельно министр обороны, министр иностранных дел. В общем, работа продолжается, и все это настраивает на такой умеренно оптимистический лад, потому что Центральная Азия, критически важный регион для евразийской державы под названием Россия, правильно самоопределяется и в мирном направлении.
С учетом того, что в казахстанском бизнесе присутствует большое количество иностранцев, это британцы и американцы, каким образом
особенно
это влияет?
Да,
я про энергетику как раз прежде всего и говорю. Насколько это влияет на возможности Казахстана, как вы говорите, самоопределяться, но самоопределяться именно в сторону плотного взаимоотношения с Россией?
Крупные западные компании, нефтегазовые особенно, они сидят в добыче газа. Да, в Казахстане так исторически сложилось. Но смотрите, что Казахстан, как вы знаете, глубоко упрятан внутрь Евразии, и поэтому порядка 80% нефти, например, добываемой Казахстаном, экспортируется по Каспийской трубопроводной системе. И куда она идет? Она идет в Новороссийске, там грузится на танкеры. То есть экспорт энергоресурсов из Казахстана идет через Россию. И в целом Казахстан действительно имеет перспективу рывка какого-то по развитию только за счет форсирования экспорта. Экспорт у них ориентирован в том числе и на Европу, Евросоюз, в том числе и по энергоносителям. И это означает, что некоторую сдержанность Казахстан должен проявлять в своих внешнеполитических жестах, в своей внешнеполитической активности, и это правильно, и это обосновано. Но это не меняет этого самого стратегического союзничества. Вот важно, чтобы союзничество оставалось не затронутым никакими соображениями бизнеса и торговой конъюнктуры.
Здесь другая проблема, насколько я понимаю, Сергей Борисович. То есть одно дело, когда и Россия принимает сдержанность Казахстана, и Казахстан пытается и с нами, и с вами, потому что он хочет развиваться равноценно, равноправно. Но есть вот та страна как раз, которая не хочет допустить возможности там нейтрального или более тесного даже сотрудничества политического, экономического, любого другого, потому что тогда целеполагание по размежеванию стран Центральной Азии, бывших советских республик, он провалится. И десятки людей, которые как бы продавали эту идею, строили свои карьеры вокруг этой идеи, они просто-напросто вынуждены будут признать, что ничего не получилось. А на кону большие деньги, на кону большие должности. Это сложно?
У той стороны, как вы ее обозначили, а, видимо, речь идет о вот этом самом атлантическом сообществе.
Да, атлантическое, конечно.
У нее есть два варианта. Ну, в первую очередь, я говорю сейчас о Европе. Есть два варианта поведения в Центральной Азии. Первый вариант – это нормальное, цивилизованное, законное экономическое сотрудничество. И это абсолютно естественно, от этого никуда не денешься, и это хорошо. А второй вариант – это геополитический отрыв. То есть мало ведь желания там чему-то воспрепятствовать. Ну, это, как правило, не удается в долгосрочном плане. Угу. А вот геополитический отрыв, то есть забрать из одного союза и перетащить в другой, из одной геополитической сферы в другую перетащить. Да. Вот это желание, да, оно напоролось на огромную мину в Украине, оно не состоялось в случае с Белоруссией, оно потерпело поражение в случае с Грузией, оно зависло, это желание геополитического отрыва, в Молдавии, и оно сейчас тонет в Армении. Вот ничего подобного, никакого геополитического отрыва не должно быть, и переноса, и побега не должно быть в случае с Казахстаном.
Сергей Борисович,
я думаю, что да. После этого визита, который мы наблюдаем, иллюзии на этот счет, если они и были, исчезнут.
Давайте поиграем в игру. Я скептик, вы романтик. Идеалист.
Какой же я романтик?
Ну, как же?
Суровый реалист.
Почему? У вас прекрасный, при этом вы не лишены романтических черт и идиллии. Но есть же, насколько я понимаю, история в следующем, что хорошо, была идея вот этого стратегического отрыва, но вы говорите, на Украине она напоролась на определенную мину, но есть же агрессивные атлантисты, которые всеми силами пытаются не допустить хоть какого-то мира, перемирия на Украине, потому что мы с вами обратно возвращаемся к тезису, который я произнесла 5 минут назад, тогда посыпется вся вот эта концепция, и тогда будет сразу понятно, что последние десятилетия были намеренно посвящены эскалации ситуации вокруг Украины, потому что была вот такая вот цель. То же самое относится ко всем остальным регионам.
Да, был проект атлантизации и натовизации, если можно так выразиться, атлантизации и натовизации Украины. Он был одним из авторов этого проекта, и непосредственных исполнителей была Виктория Нула. Угу. Вот, но это был не персональный проект, он был таким коллективным. И действительно, за этим стояла такая агрессивная группа атлантистов, Атлантический совет американский и его филиалы, расположенные в Европе. И этот проект развивался особенно активно. Он вступил в такую фазу реализации где-то с 2008 примерно года, причем одновременно и в Грузии, и в Украине. Он стал особенно активным с 2014 года в Украине, и вот сейчас мы наблюдаем окончательный крах этого проекта. Не будет атлантизированной и натовизированной Украины, это уже понятно, ну, всем здравомыслящим, сколько-нибудь людям. Но вот каковы будут результаты, во многом трагические результаты этой авантюры, Это еще предстоит сейчас определять в довольно сложных дипломатических переговорах. Да, остаются еще некие экстремисты, как вы их обозначили, да, которые пытаются спасти проект хотя бы в каком-то урезанном варианте.
Ну, ради себя, конечно.
Ну да,
прежде
всего. Потому что в это вложены большие деньги, на этом сделаны карьеры, созданы какие-то институты, исследовательские центры, люди внедрены в средства массовой информации и в политику тех или иных стран. И, конечно, вот все эти инвестиции, они продолжают пока еще работать. И желание спасти вот эти позиции, оно, конечно, присутствует у людей, вовлеченных в этот проект многолетний. Но понятно, что это все равно затухание. Это затухающие колебания такие. И важно сейчас, чтобы слишком больших разрушений и жертв, как всегда говорят, знаете, жертвы и разрушения после землетрясения подсчитывают. Вот сейчас идет анализ жертв и разрушений, чтобы они не казались слишком велики, чтобы оздоровление и восстановление не было слишком долгим и дорогостоящим. Это важно. Для этого надо не затягивать процесс закрытия провалившегося проекта, вот этого атлантического проекта для Украины, не затягивать его завершение и переход вот к новому качеству, в новую историческую эпоху. Надеюсь, что это произойдет.
Было интересное заявление Эмира Кустурицы на фестивале документального кино. Он сказал, что, значит, все, что мы называем решениями разума, это не только вопрос разума. Он тут про Федора Михайловича Достоевского говорил. И говорил, что Достоевский утверждал, что в жизни либерального порядка нет. Он сказал один раз и много раз повторил. И Кустурица продолжил эту логику следующей фразой. То, что не решает разум, решает орешник. Решает?
Ну, не буду вступать в полемику с Кустурицей. Мы, кстати, с ним знакомы. Надо бы как-то повидаться. А вот что касается орешника, давайте мы сразу к делу перейдем. Судя по тем, той переписке, которую я веду, он очень многих интересует. Значит, что здесь любопытного происходит? Значит, до сих пор вот этот трагический для меня и тяжело мною переживаемый военный конфликт на территории Украины. Он, это была война по правилам. Точнее так, нет. Это была война с ограничениями. Война с ограничениями. И эти ограничения были достаточно очевидны, да? Ну, по некоторым инфраструктурным объектам не наносились удары, там, по мостам через Днепр, условно говоря, да? Не было такой тотальной войны городов, то есть массированных бомбардировок городов. Ну, даже такие очевидные вещи, как продолжался транзит газа через Украину, до сих пор, кстати, до конца года минимум будет продолжаться. По Черному морю со стороны России не было, не наносятся удары по кораблям, вывозящим зерно, а Украина не наносит удары по танкерам, которые грузятся в Новороссийске нефтью и нефтепродуктами. То есть это война с ограничениями. Вот сейчас предложено с западной стороны предложено перейти к ракетной эскалации. От войны с ограничениями к ракетной эскалации, которая может вылиться в тотальную войну без всяких ограничений. Это крайне рискованный такой вызов, который поступил. Поступил вот в форме разрешений бить западными ракетами вглубь России. И тут вынужденная некая реакция происходит со стороны Москвы, и она происходит по законам военного конфликта с эскалацией. Что здесь важно? Важно на вот этом ответном шаге, внимание, подтвердить, первое, достоверность угрозы. И это было сделано, потому что вот Орешник очень достоверно подтвердил возможность, да, со стороны России нанести этот удар. И эти кадры, конечно, совершенно такие апокалиптические, библейские, можно сказать, да, они, конечно, впечатляют. А теперь еще важно доказать по законам развития такого рода конфликтов с эскалацией превосходство угрозы. Вот достоверность угрозы подтверждена, и следующий шаг – это доказать превосходство угрозы. Поэтому я думаю, что появится... Не хочу этого ни в коем случае. Душа моя протестует, но по вот законам развития такого рода конфликтов должен появиться Орешник-2, который подтвердит превосходство угрозы. И поэтому, скорее всего, вот этот первый удар Орешником был сугубо кинетическим. Он не нес взрывчатки, судя по всему, судя по тому, что мы видели. Но даже этот кинетический мощный удар, он проникал вглубь вот этой территории Южмаша. Следующий Орешник-2, скорее всего, будет нести какую-то взрывчатку, какое-то взрывчатое вещество. Это вполне, к сожалению, вероятный вариант. При этом, что важно помнить, Москва стремится показать, что у нее есть еще один этаж возможной и убедительной эскалации на доядерном уровне. То есть это еще один этаж на доядерном уровне, который возможен. Ибо прозвучало с той стороны, со стороны провоцирующей, что все, так сказать, нет ничего больше в запасе у Москвы. Дальше только ядерное оружие, а ядерное оружие их же самих и погубит. Но вот ответ как бы показал с орешником, что есть еще один этаж до ядерной эскалации, которая способна, внимание, провести такое шоковое обнуление конфликта.
А кто будет в шоке-то? Ну, а ты объективно, Сергей Борисович, мы же отвечаем как раз на ту ползучую эскалацию, которой увлекается противная сторона. И хорошо, как бы наши противники взбираются по лестнице Кана и нас туда приглашают? Или как? И тогда как мы можем остановиться? Или остановить все это? Не мы сами лично, а с помощью орешника, например, можно ли остановить процесс вот этой все большего высокого подъема по этой лестнице?
Россия уже приняла вызов, то есть это уже не вопрос, а мы увидели ответ,
да.
То есть отвечать, не отвечать на эскалацию. Ракетная эскалация не ползучая. Ползучей была эскалация, сначала поставляем джавелины, потом гаубицы, потом танки.
Ну и по возрастающей, понятно.
Самолеты, потом ракеты. Вот это была ползучая эскалация. А вот сейчас удары современными американскими ракетами вглубь российской территории – это уже приглашение к эскалации такой быстрой, радикальной. Радикальной, в которой проявляется каждая сторона, показывает предел допустимой эскалации. И очевидно, что предел допустимой эскалации в России выше. И вот сейчас возможность на этом уровне, на уровне орешника, не переходя к ядерным аргументам, возможность обнулить дальнейшую эскалацию.
Да почему
вот
обнулить, Сергей Борисович?
Нет? Вот это и будет показано на следующем этапе.
Если та страна не заинтересована в прекращении конфликта и разрешении бить по территории России дальнобойным оружием тому доказательства, то можно ли предположить, что орешник их напугает, орешник их остановит? Нет, они вошли в раж. Вот в чем проблема, Сергей Борисович.
Знаете, вот эти абстрактные «они» нас немного могут...
Ну, почему? Нет, ну, хорошо, американцы, британцы, французы, кто угодно, кто тут поставляет это оружие? Кто идеолог? Хорошо, кто идеолог войны на Украине? Давайте так. Вот я ровно про этих людей говорю.
Идеологов много, давайте останемся с ракетами в руках. Вот французы отпадают, потому что, во-первых, скальпы пока не играют вообще. А потом Макрон сейчас вот-вот потеряет правительство свое, там рушится, обваливается французское правительство, правящая коалиция. Ну и там много своих. А, кстати, почему обваливается? Жуткий совершенно бюджетный дефицит, и в спорах о бюджете, в котором колоссальная дыра, более чем в 6% ВВП, там эта коалиция и, скорее всего, рухнет. Так вот, Макрону не до этих игр. Сейчас фактически в игре в основном, что удивительно, да, что лично меня удивляет, я не ожидал этого. Как эксперт не ожидал. В основном в игре лейбористское правительство Британии. Что с ними случилось? Откуда взялся этот самый Кир Стармер? Вместо того, чтобы реализовывать традиционную лейбористскую программу, которая более чем назрела для Британии, где рушится там сталелитейная промышленность, где остальные отрасли тоже трещат, даже коронная британская отрасль, которая держит на плаву ее финансы, там страховой и банковский бизнес, тоже проседает. Вот этим всем надо заниматься, а он ухнул в этот кризис и берет на себя, внимание, главную роль. Вот это некая загадка, которая требует дополнительного изучения.
Давайте после новостей продолжим.
Кто там им двигает?
Кто двигает?
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина, Сергей Станкевич. С нами РУС говорит, а никого не смущает тот факт, что мы можем сколь угодно орешником по Украине бить, а реакция будет нулевой?
Нет, эффект не будет нулевой, потому что тщательно анализируют все, что с этим происходит и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. И если эта тщательность не всегда видна в каких-то публичных заявлениях, не сразу проникает в прессу, это не говорит о том, что не заметили, не угу. поняли или недооценили. Я вас уверяю, все оценили по достоинству, все адекватно оценили, судя даже по экспертным каким-то дискуссиям, которые ведутся в сети, но не в СМИ. Что касается Орешника 2, то его уже прогнозируют, уже строятся предположения аналитиками западными. И наверняка вот это превосходство угрозы, о которой я говорил, достоверность доказана, угу. а теперь они готовы оценить превосходство угрозы. Сможет ли эта угроза на доядерном уровне убедительно обнулить эскалацию, остановить ее на этом этаже? Вот этот вопрос и должен получить убедительный ответ.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений. Сергей, вот хотелось бы услышать ваш прогноз развития отношений между США и Россией после вступления Трампа в должность президента. В частности, будет ли он способствовать поставке летального оружия на Украину? И будет ли он, делать неприятности России?
Спасибо.
Вопрос. Да, что? Вопрос несложный одновременно, да, на отдельную передачу. Смотрите, что вот у Трампа, представьте себя на месте Трампа.
Не дай бог. Да?
Так. Это его последний заход во власть. Он получил шанс всей своей жизни. Он получил возможность сделать своими руками историю, исполнить то, что он считал правильным, дорогим, особенно ценным для себя. Да? И вот сейчас это все у него на кону. И у него есть два варианта. Или ухнуть в этот конфликт с головой и все там погубить, все свои шансы, все свои планы, все свои проекты по возвеличиванию новому Америки, все это погубить, просто сделав несколько глупых ошибок на старте. Что я имею в виду? Вот сейчас это война Байдена. И Трамп говорит, если бы я был там у власти, я бы этого не допустил, при мне бы этого не было. Сейчас это война Байдена. Он ее унаследовал, и он ее сейчас прикончит. Да? Быстро, убедительно и займется тем, что он обещал избирателям. А он же всегда, как он подчеркивает, исполняет свои обещания. Угу. Или он превратит войну Байдена в войну Трампа. Вот немножко затянешь, немножко еще пойдешь по пути эскалации, подбросишь ты от себя каких-то еще ракет, сделаешь поставки Байдена, сделаешь войну, сделаешь поставки Трампа, сделаешь войну войной Трампа, и все, на тебя повесят все. Даже если ты потом когда-то из нее выползешь, ты будешь отвечать за все, что произошло, сразу, за все это, за все от начала и до конца. И самое главное, что, скорее всего, этот выход будет тяжелым, кровавым и, может быть, даже таким же позорным, как он был в Афганистане. Вот. И ни до чего позитивного, конструктивного и реально великого для Америки дело уже не дойдет. Вот такой выбор. И важно, чтобы Трамп, он точно это понимает. Важно, насколько глубоко. У него есть авантюристическая жилка, у него есть вот эта такая бесшабашность, способность ставить многое на карту в надежде, что вот сама эта бесшабашность продавит ему лучший результат. Вот этот азарт игрока в нем присутствует. Главное, чтобы он его сейчас сдержал. Вот сейчас стало ясно, кого он поставит спецпредставителем по Украине. Это Кит Келлок. 80-летний, кстати, отставной генерал. Почему это крайне важно? Потому что сейчас есть два плана у него на столе. Нет пока плана Трампа, что делать с Украиной. У него есть два плана, которые разработаны в окружении Трампа. Да? Один – это план Хааса Купчина. Это два очень матерых таких экспертов американских, геополитика, да, и вот этот план Келлога-Флейца. План Хаса Купчина состоит в долгом выходе из конфликта, в поэтапном, и торг на каждом этапе по отдельности, да? И там могут быть какие-то рецидивы эскалации, когда не удается на каком-то этапе договориться, дескать, тут наехали, там отступили и так далее. Этот план был бы губительным для Трампа. У него нет на это времени и нет ресурсов на него. И самое главное, у него не там жизненно важные интересы, а совершенно в другом месте. Но, судя по назначению Келлога, Пита Келлога, вот этого отставного генерала, 80-летнего, который тоже ни на что долгое время нет, вот, судя по этому назначению, избран план быстрого выхода из войны. А Келлог и Флейтс предлагают радикальный вариант, значит, сделать серьезные предложения обеим сторонам, почти ультимативные, и Киеву, и Москве, и предложить немедленные переговоры при посредничестве США и выход из конфликта в течение нескольких месяцев, буквально. Я сейчас не стал бы анализировать достоинства и недостатки этого плана. В нем есть только одно достоинство – он не затягивает военные действия. Все остальное спорно, но это предпочтительный выбор, и это дает Трампу шанс не ухнуть в эту бездну, в эту черную дыру, и свой план, и себя самого.
Насколько приоритет у Трампа именно в сторону Украины, а не в сторону Израиля? Потому что, видите, Байден накануне своего ухода сейчас предлагает усилия к тому, чтобы хотя бы какое-то сепаратное перемирие было заключено на Ближнем Востоке. Потом, наверное, это все по наследству Трампа передается, а Трамп, он все-таки произраильский, он не скрывает своих симпатий, и мне кажется, приоритет у него будет все-таки на Ближнем Востоке. Вопрос Украины. Многие наши слушатели обращают внимание, что по направлению Россия и Украина он все-таки коршуны и русофобу ставит. Другое дело, когда вы говорите, что у Трампа последний срок. Да, у него последний срок, но почему мы воспринимаем Трампа и вообще принятие решений именно исходя из персоны? Ведь Соединенные Штаты – это про институты. Был Байден, был Клинтон, был Обама. Все равно это институт. И другое дело, что если в Соединенных Штатах Америки есть некая институция, которая считает, что нужно кризис в Европе прекращать, и с русскими нужно хотя бы какой-то сепаратный мир заключать на некоторое время, это другой разговор. А так, ну, самостоятельно он что-то сможет сделать. Опять же, мы, американцы, рассуждают в логике того, что мы предложим и что-то такое вот на Путина надавим. Ну, пусть попробуют, хорошо. И известно, что президент России не терпит никаких ультиматумов, точно. Совершенно. Российская сторона чувствует себя довольно комфортно. У украинской стороны, да, позиции намного слабее.
Ну, я усомнюсь, что российская сторона чувствует себя комфортно. Тут есть некоторые признаки очевидной некомфортности, которые наверняка все наши слушатели.
Я говорю, Сергей Борисович, не надо переначивать мои слова. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Вы говорите, что та страна будет, соответственно, там, американская, предлагать даже какие-то идеи и, может быть, даже оказывать какое-то давление. Ну, какое давление?
Ну, давайте с давлением действительно разберемся. Значит, особенность плана Келлога-Флейтса состоит в том, чтобы, да, предъявить двусторонние ультимативные требования и оказывать давление на обе стороны в том случае, если они будут отказываться от переговоров или займут обструкционистскую позицию по ходу переговоров. Значит, напомню, что Россия от переговоров никогда не отказывалась ни на одном этапе, многократно подтверждалась на всех уровнях, включая президентский, открытость для переговоров. И здесь никаких проблем не будет. Значит, скорее всего, переговоры начнутся. И надо здесь понимать следующее. Есть ли потенциал давления у Соединенных Штатов на Россию? Вот в ходе этой разборки. Значит, военно-технический потенциал отсутствует. Вот анализ, внимательный анализ это показывает. Нет никаких военно-технических аргументов со стороны Соединенных Штатов, которые можно было бы применить. Все эти разговоры про там, томагавки, ракеты-томагавки, все это фантастика чистая. Реальной возможности такой нет. И более того, все возможные аргументы, они должны учитываться, военно-технические со стороны Соединенных Штатов, они должны учитывать обстоятельства некоторые, которые до сих пор не применялись со стороны России. Ну, в частности, никак не использовался космический уровень, космический эшелон. А ведь всем, без исключения, военные средства, которыми располагают Соединенные Штаты, они все завязаны на космос. Это даже не представляете, многие, точнее так, скажем, наши слушатели, зрители, не представляют, в какой степени велика эта зависимость. Она в ужас приводит многих серьезных американских аналитиков. Насколько завязли Соединенные Штаты вот в этой зависимости на космос во всем. То есть все видеть, все слышать, вся связь, все управление всеми средствами поражения, все через космос. И вот это окно уязвимости, но оно никак не может быть закрыто Соединенными Штатами в обозримом будущем. И никаких поползновений пока в этом направлении Россия не предпринимала. А в случае применения каких-то очень жестких военных аргументов, вот этот доядерный уровень, он еще в России остается. Поэтому все те, кто, будучи серьезными и ответственными людьми со стороны Соединенных Штатов, будут планировать какое-то военно-техническое давление на Россию, но они должны это понимать. Есть ли средства финансово-экономического давления? Еще остаются. Хотя почти все исчерпано, и да, все следующие шаги будут наносить ущерб Европе и США, ну, как минимум такой же, а может быть и больше, даже скорее всего больше, чем России, но тем не менее здесь есть некоторый потенциал возможной эскалации, да, вот на финансово-экономической стезе. Но не думаю, что очень далеко Трамп по этому пути пойдет в силу собственных интересов. Что касается другой стороны Киева, вот здесь все основные аргументы для давления есть. И военно-технические, можно просто помощь, можно помощь просто остановить.
А они не будут главное, этого делать, Сергей Борисович.
Значит, ну, дозировать могут, дозировать. А что самое главное, возможно, да, со стороны Соединенных Штатов, просто поменять вот главных действующих лиц.
И что будет? От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
Значит, сейчас возникла следующая ситуация, что лично президент Владимир Зеленский, действующий президент, и его команда – это главное препятствие, на самом деле, для начала переговоров и для хода переговоров.
Серьезно?
Да, это главное препятствие, потому что пойти на переговоры и обозначить даже готовность, а ведь пойти на переговоры, что значит пойти на переговоры? Это значит обозначить готовность к компромиссу, ибо если ты заявляешь, что только вот мой ультиматум, который он был и так далее, и только он, то никаких переговоров нет, с тобой никто за стол не сядет.
Тогда...
Поэтому только готовность к компромиссу придется обозначить. А если это обозначает Зеленский и его команда, они тем самым обесценивают, отчасти обесценивают все те разрушения и жертвы, которым привела неуступчивость предыдущая, и они не вызывают политически.
Какой-то получается пролог. Я прошу прощения, просто...
Будут упираться до последнего и будут провоцировать до последнего. Отсюда Трампу, чтобы не терять на это время и не завязнуть, надо поменять команду в Киеве. И, скорее всего, они это сделают очень простым способом. Не просто пришлют туда мощную команду аудиторов, нелицеприятных, которые просто откроют картину, по крайней мере, для Вашингтона, откроют картину, может быть, не для всего мира, как расходовались до сих пор средства американских налогоплательщиков. Они даже сами уже знают заранее, ведь все доллары видны. Все движение долларов...
Зачем обставлять так
они
сложно?
Они знают заранее, что откроют. Только надо просто это удокументировать и после этого предъявить соответствующие претензии, просто поменять команду в Киеве и переступить к переговорам.
Фундаментально, мир на Украине нужен кому-то из американцев?
Да, кому? Я считаю, что Трампу нужен.
Трампу
нужно закрыть этот конфликт.
Зачем?
Как можно скорее.
Зачем?
До того, как он стал войной Трампа.
А зачем закрывать? Ну, не страшно будет. Ну, как бы, условно, какие риски для него не закрыть этот конфликт?
Потому что все бонусы он уже собрал с этого конфликта, да, а дальше идут только убытки.
А мне кажется, какая-то очень усложненная конструкция по поводу того, что надо что-то менять, что-то нужно менять, и вот Зеленский, не понимаю,
наоборот,
насколько
это сразу
он...
все упрощает. Да, подождите. Сразу все упрощает. Уже не надо никого уговаривать, уламывать, выслушивать бесконечные просьбы. Это убирает тему эмоционального шантажа, когда можно апеллировать напрямую там, к избирателям, напрямую к Конгрессу, напрямую в прессу.
То есть вы считаете, что среди американцев есть люди, которые готовы к компромиссу, но им мешает именно Зеленский, хотя Зеленский до этого говорил, слушаюсь и повинуюсь, и все.
Ну, правда. Трампу нужна рациональная сделка по закрытию этого конфликта.
Ой, не верю я в это, Сергей Борисович,
вот,
не верю.
Существующий сейчас политический режим в Киеве – очевидное препятствие для этого варианта. Может быть, вот сейчас поехал Андрей Ермак, доверенное лицо президента, поехал в Штаты, он сейчас находится там, и, может быть, он какой-то новый киевский вариант сделки предложит.
А британцы?
Я сомневаюсь.
Британцы.
Я сомневаюсь, скорее всего, он поехал для другого. Скорее всего, он поехал для личных гарантий для
Зеленского. А британцы?
Ну, вот британцы, мы закончили на этом, да, предыдущую часть передачи. Здесь пока некая загадка остается. Кир Стармер демонстрирует некое геополитическое безумие, которое, в общем-то, органически из него не истекает. И отчетливое ощущение, что вот британское глубинное государство, это американскому глубинному государству сейчас Трамп угрожает зачисткой, а вот британское глубинное государство, оно при откровенно неопытном геополитически Кире Стармере, похоже, взяло все вожжи в руки. Потому что вот такого уровня геополитического безумия ожидать от лейбористского правительства, ну, было никак невозможно. Причем самостоятельного безумия, напрямую независящего от Соединенных Штатов. Это что-то новое в британской истории многовековой. И закончится может плачевно, потому что заявлено доктринально уже в России на самом высоком уровне, что объекты, на которых, из которых исходят вот эти ракеты, наносящие удары по России, они под ответным ударом. Известны три производственных площадки на территории Британии, где производятся ракеты Storm Shadow. В общем-то, все известно, все прозрачно. И вот безответственно играть с этими обстоятельствами, с тем, что там постоянно патрулируют подлодки российские, акватории морей, прилегающих к Британии, и с одной стороны, и с другой стороны, и эти подлодки оснащены ракетами там «Калибр» и «Циркон» и прочими там кинжалами, вот, и просто безответственно с этим играть и провоцировать дальше, но это не было до сих пор свойственно Британии ни в коем случае. Я надеюсь, что это каким-то образом Трампом будет остановлено. Почему? Потому что если провоцируется сейчас нынешнее британское руководство до прямого какого-то столкновения с Россией, Трампу придется как-то на это реагировать, вообще не реагировать и никак не поддержать ключевого союзника он не сможет, а втягиваться в международный конфликт с возможным ядерным продолжением точно не захочет.
Знаете,
поэтому
почему? Да.
В его интересах, в интересах Трампа придержать своего несколько обезумевшего союзника.
Тут слушатель спрашивает, а вам не выгодно, что ли, остановить эту войну? Обращается ко мне Алекс.
Мне волю, вы бы вообще ни одной войны не увидели в этом мире.
Сергей Борисович, он в данном случае слушатель мне в упрек ставил, что я скептически отношусь, и как будто бы я, фурия.
Есть.
Что во мне есть? Нет, разжигание войны? Есть. Понятно. Нет, дело в том, что я ни за какую войну абсолютно, но в этой нужно выиграть. Вот так. Если уже она началась, в ней точно совершенно нужно выиграть. Дело здесь не в этом. Я скептически отношусь к шансам со стороны Трампа, потому что они не, как бы, что тормозит выход на какой-нибудь переговорный трек? Американцы не могут для себя допустить, и британцы тем более, что где-то будет намек на то, что русские в чем-то оказались сильны. Потому что во Второй мировой войне был союз. Образовался союз, всем было выгодно там победить Гитлера и так далее. И американцы сейчас говорят, что это они, на самом деле, Гитлера победили. Вот, а Красная армия так мимо проходила. А здесь мы для них стратегические противники. И допустить мысль, что где-то Владимир Путин оказался сильнее, справедливее, рациональнее, умнее, хитрее.
Да запросто. Я понял.
Нет, Сергей Борисович.
Да никаких проблем вообще.
Почему?
Никаких проблем вообще. Ну почему? Потому что я напоминаю.
Да.
Мы просто... Нас сбило с толку.
Что?
Несколько десятилетий господства вот этого геополитического авантюризма, в основном связанного с демократической партией.
Да он никуда не делся, вот там столько денег вложено.
Ослепление своей гегемонии, когда никто не может быть правым, если мы ему не разрешили.
Так это сейчас есть?
Есть школа рациональной геополитики. Есть эта школа, ну, связана, в частности, с Генри Киссинджером, но не только с ним.
Я думала, это...
И в основном связана с республиканской партией. И можно было приехать в 70-е годы Генри Киссинджеру в Советский Союз и сказать, да, вот здесь мы не правы, а здесь вы не правы, и давайте мы договоримся. Можно было. И начать разрядку международной напряженности, начать подписывать договора о разумном ограничении стратегических вооружений.
Да, потому что там люди прошли... Прошедшие войну были.
И завязать конфликт во Вьетнаме, где зафиксировать поражение Соединенных Штатов. Они были неправы, да, и допустить, что Советский Союз фактически...
Там были другие люди, Сергей Борисович, это были политики другого порядка. Это были политики другого порядка. С обеих сторон были политики, которые прошли страшные боевые действия, понимаете? Инстинкт самосохранения там и все такое... Это тоже сработало. Сейчас мы имеем с той стороны очень много политиков-карьеристов, просто карьеристов, которые говорят, что наш враг Путин, наш враг Россия, мы не понимаем эту страну надо победить, и поэтому
вот,
торговля рисками вот
так
этими
вот, зачем
происходит.
Зачем пришел Трамп?
Зачем
знаете,
он пришел?
Заявил Трамп?
Что он заявил? Он Трамп сказал, что войну за сутки остановят.
Не-не-не.
Уже это, прошло я месяц.
Трамп пришел и сказал, что я хочу... революционным образом изменить американскую бюрократию. Я ее зачищу, переформатирую и поменяю, сказал Трамп. И именно этим он сейчас занимается. В том числе вот тех самых карьеристов, авантюристов, которые на этой идиотской совершенно бесконечной гегемонии везде и над всеми, да, сделали карьеру и зарабатывали деньги, в том числе они попадут под этот каток зачистки. Поэтому я вовсе не идеализирую Дональда Трампа, он мне вообще не нравится.
Да он плоть от плоти американской, но почему нет?
Эстетически, у меня с ним эстетические разногласия, да? Но я считаю, что здесь есть и много от его персоны, но одновременно это могучая реакция, инстинкт самосохранения, вот этой здоровой исторической части американской нации. Вот она через Трампа себя проявляет, и она сделает эту работу, и вернутся люди масштаба, в том числе и Генри Киссинджера, рационально мыслящие, которые не считают, что из-за выдуманного тобой набора ценностей и правил можно нафиг погубить целый мир. Пусть рухнет мир, но мои ценности и мои правила, я вот их тут на листочке написал, вот они будут главными. А мир пусть рухнет, если он с этим не согласен. Вот идиотов, которые вот это вбили себе в голову, да, зачищать нещадно. Надеюсь, Трамп с этой работой справится.
Вернее, Илон Маск, он же там будет руководить этим ведомством. Да, спасибо, да, Сергей Борисович. Да, Сергей
спасибо,
Станкевич был с нами.
Благополучия всем.
Ура. Далее новости, в 2 часа к вам вернусь.